Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня такая оказия выдалась, что заболел в далекой Немеччине Даник. Лежит он больной и думает о медицине. Раз он думает о медицине, я ему и говорю: Даник, что бы нам не поговорить о том, как люди лечатся в Германии и в Америке, соответственно. И что сказал Даник?
Окей.
Видите, он на чисто немецком языке сказал окей.
Да.
Ладно, сначала давайте разберемся с твоими проблемами. Ты болен, ты на больничном, что у тебя болит?
Я простудился, знаешь.
То есть для того, чтобы на работу идти, ты не можешь, а в подкаст записывать ты можешь?
Ну, примерно так, да.
То есть это у вас что, советские штучки? То есть ты пошел на больничный, но как бы все нормально?
Ну, оно не то чтобы нормально. То есть у меня...
Ну, расскажи, что ненормально? Какой... Почему ты не пошел на работу? Объясни мне.
Ну, потому что, как бы, известное дело, что если здесь есть сильная простуда, скажем так, и при этом ходить, там очень холодно сейчас у нас и все такое, то это может дело усугубиться. Лучше отлежаться и пойти чуть-чуть.
Какая у тебя температура?
У меня температура нормальная, но я не всегда температурю при простуде.
То есть
это не
считаешь,
факт, что она может не подняться.
То есть ты считаешь, что это достаточно основание для того, чтобы не идти на работу?
Ну, в зависимости от ситуации, да.
Ну, это первое кардинальное отличие между Америкой и всякими небольшими странами типа Германии. То есть у тебя нет температуры, ты себя неважно чувствуешь, и этого достаточно, чтобы не идти на работу. Здесь люди идут с температурой, здесь люди выпивают таблетку утром, давят, гасят, подавляя температуру, и, шатаясь, ползут в офис.
Ты понимаешь, да, тоже бывало, что я сидел с очень высокой температурой на работе. Все зависит от ситуации, как бы. Если работа
много,
если...
Я не говорю, что надо делать какой-то подвиг на работе. Я говорю, обычная ситуация.
Ну зачем? Слушай, у нас понятие такое. Если работник не может на 100% нормально работать, то нихрен ему переться на работу и заниматься фигней. Хриплым голосом разговаривать с недоумевающими клиентами, при температуре там пороть какую-то чушь, писать глупые имейлы и так далее. Зачем?
Ну, я, конечно, не доктор, но судя по тому, как ты со мной разговариваешь, я не считаю, что ты умирающий лебедь. Ты можешь со мной общаться, правильно? Если бы я был твоим клиентом, ты бы точно так же и с клиентом разговаривал.
Ну да, но сегодня утром, кстати, дело было хуже, но сегодня уже третий день, у меня, как правило, 3 дня, и на 4-й я уже более-менее.
Ну ладно, хватит уже шмыгать носом, то есть уже для жалости начинаешь уже носом шмыгать. То есть не верю. Как сказал Станиславский, говорит, не верю.
Если бы ты посмотрел веб-камеру, ты бы поверил.
Не хочу смотреть веб-камеру. Я слышу, что вполне нормальный человек разговаривает.
Ну да, но я уже
вот
полечился
первое отличие.
Глинтвейном немножко, так что ко мне.
Понятно. Хорошо, да. Давай тогда перейдем к темам все-таки.
Угу.
Все-таки к темам, а именно медицина здесь и медицина у вас. Здесь,
да.
Я имею в виду в Америке.
Угу.
Ну, естественно, только тот, кто... как говорят здесь, сидит в пещере, может не слышать о том, что Обама делает волны у нас в Америке и говорит, что он хочет, чтобы у всех было медицинское обслуживание бесплатно. При этом ситуация следующая. Он... Денег у него на это нет. Общественное мнение в Америке, большая часть людей не хотят этого. То есть опросы показывают, что большая часть людей, по некоторым данным, 2/3 людей этого не хочет. Казалось бы, полный идиотизм. Как это можно не хотеть бесплатного медицинского, как это называется, обслуживания?
Обслуживание.
Но оказывается, это вполне возможно, потому что люди не дураки, и люди понимают, что лечиться даром – это даром лечиться. Правильно? Люди видят соседние страны. Вот, например, у нас есть соседняя Канада.
Канада, да.
Где-то там в очередях ждать различных процедур. Поэтому они не хотят. Более того, здесь существует все равно прикрытие медицинское. В случае несчастных случаев все равно будет лечить, даже если нет страховки. Поэтому многие не хотят. Хотя мистер Обама, он же красиво очень говорит, у него хорошая дикция, ораторские способности и body language, язык жестов тоже хороший. Поэтому он рассказывает, как он хочет, чтобы все было одинаково и у всех. Значит, мы не хотим, ну, я потом расскажу, сравнивая с тем, что ты расскажешь, как у нас вообще люди лечатся и за какие шиши.
Угу.
Вот у нас такая сейчас ситуация сложилась. Какая ситуация у вас? Все ли у вас тихо, спокойно? Каким образом у вас обстоит дело с медициной?
Ну, да, у нас вообще вот медицинское страхование, медицинское обслуживание – это очень горячая тема. И за то время, пока я тут живу, 10 лет уже, куча всего менялась и туда, и обратно. И, в общем, это очень горячая тема. То есть, это явно непростая какая-то сложившаяся отрасль, скажем так, а такое вот что-то вулканирующее. В целом, все обстоит так, что, да, ну, как бы, это медицинское обслуживание, скажем так, относительно бесплатно.
То есть, что это значит?
В каком плане бесплатно? В принципе, все застрахованы, да? Все.
Даже те, кто не работает?
Да. То есть, можно сказать, что если у тебя нет денег, ты как бы ничего не платишь. Если у тебя есть деньги, ты платишь как бы... Это что-то вроде налога, по большому счету. Но не совсем,
слушай,
но это как налог практически. Вот для
давай
меня...
Возьмем, давай возьмем три категории людей. Категория 1. Люди не имеют работы.
Да.
Категория 2. Люди имеют работу и работают служащими на каких-то предприятиях.
Да.
И категория 3. Люди работают, но... Они имеют свои бизнесы, и поэтому они не
да.
являются служащими какого-то предприятия.
Да, ты очень правильно поймал ситуацию. То есть, именно можно вот так вот и делить. То есть, есть как бы, грубо говоря, две ситуации. Да? То есть, в первой ситуации, так называемое государственное госстрахование, или как это называется, Gesetzliche Krankenversicherung, входят люди, которые получают мало денег. Что такое мало денег? Мало денег – это немного денег. То есть они не богатые.
Понимаешь? По какой причине? Потому что они не хотят работать, или потому что они работали, потеряли работу, или они просто.
Нет, они не богатые, не богатые, понимаешь?
По любой причине.
Да. Есть
то
люди богатые.
Я
которые...
приехал. Я, вот, к примеру, представь себе, что я турок. Можешь себе представить?
Да. Нет. Вот. Ну ладно, попробуй.
Короче, приехал я нелегально, пробрался в вашу страну, подал на какие-то документы, сижу и не работаю. То есть я подпадаю под медицинское страхование?
Ну, если ты сидишь, как бы из тебя не выкидывают, что наиболее вероятный вариант.
Ну, у меня нет никакого пока статуса легального в Германии. Я вот сижу, подал на статус.
Ну, хорошо, допустим, ты подал на статус, потому что тебя там преследовали.
Я гастарбайтер.
Типа того.
И как это называется?
Гастарбайтер? Ну, ты, в общем, например, так называемый социальщик. То есть ты не работаешь, и ты получаешь от государства деньги на жизнь.
Ну, я вообще не знаю, получаю ли я или нет, но я не работаю, это точно.
Да, ты получаешь по-любому, потому что если ты официально находишься в стране, то есть неважно, допустим, легально ты ехал, нелегально, но тебя не выкинули, значит, ты находишься, и известно, что ты в ней находишься, значит, ты находишься относительно официально, да? Угу. То ты застрахован в социальном, в системе социального застрахования, то есть тебе оплачивают твою жизнь, и тебе оплачивают, соответственно, медицину. В системе госстрахования.
Окей. Эта система позволяет мне идти и лечиться, когда я хочу, когда у меня что-то
да.
болит?
Да, позволяет тебе в любое время идти и лечиться, то, что ты хочешь лечить.
Если я плохо чувствую, я там пойду, там вижу, написано табличка, гинеколог. Вот я
совершенно,
иду и захожу туда.
Совершенно верно. Идешь, заходишь.
И записываюсь там на прием.
Записываюсь.
И мне не нужно ждать приема 2 недели.
Если у тебя как бы чрезвычайная ситуация... что понятие очень, ну, как бы такое растяжимое, то есть тебе вот очень плохо, ты говоришь, что тебя примут сразу, скорее всего.
Понятно, хорошо. Дальше идем. Вторая группа людей, служащие предприятия.
То же самое. Если они не богатые, то есть не получают зарплату выше определенной, то то же самое.
Какая это у вас определенная в евро?
Каждый год она меняется. Сейчас я могу точно посмотреть, я должен глянуть в Википедию, но по моим данным где-то 48-49 тысяч в год.
Человек или семья?
Ну, тут понятие относительно. То есть, если человек с детьми, то, по-моему, человек и дети вместе. Если сингл, то один человек, опять же. Если пара, там сложно. Там зависит от того, кто сколько зарабатывает и так далее.
Ну, хорошо. Если человек имеет меньше, чем 50 тысяч евро в год...
Все, ты тоже турк.
Это турок, понятно.
Да. Причем, большая часть людей, которые закончили вуз, да, в Германии... И, ну, хорошо как бы зарабатывают, они не зарабатывают столько, чтобы это получать.
А сколько они зарабатывают? Ну, сколько зарабатывает студент, инженер, который проработал 2 года программистом?
Ну, как правило, 1045.
То есть он попадает все-таки под бедный?
Нет, да, под бедный, он бедный.
Понятно. То есть он получает страховку государственную. Если как только он...
Да. Он обязан страховаться, у него нет выбора. Он обязан,
Он платит какие-то небольшие деньги за это?
Что значит небольшие? 15% от зарплаты.
Ну, то есть не маленький. Это грязными или с чистой зарплаты? До такса
зарплаты.
Или после?
С грязной зарплаты.
То есть до налога у него забирают 15%, да? То есть реально это меньше, чем 15%. Правильно? Если,
да.
Если у него 50 тысяч в год, то у него забирают 7,5 тысяч.
Вроде
на страховку,
да.
Правильно?
Да.
То есть доход его уменьшился до 42,5, то есть, соответственно, налоги у него берут не с 50, а с 42,5, что, в общем-то, превращает эти...
Нет, не совсем так. То есть я, честно говоря, вот налоги в этих штучках не очень силен, но, грубо говоря, это суммируется к основным налогам, и вместе с этим забирают половину.
Так, ладно, ты меня запутал, но, в общем,
не дешево. Ну, допустим, подоходный налог там 20%, это 15% и так далее, и все вместе там 50%.
Ну, это дорого,
50%.
Послушай, дорого. Это дорого.
Дорого, и выхода нет.
Это очень дорого. Я вот смотрю на нас, ну, давайте сейчас закончим с вашей чудной стороной, потом перейдем на нашу. Хорошо. Дальше, третья категория людей, вот, вернее, не третья, этот же самый мальчик, который работал на 45 тысяч, выучил, как, что такое полиморфизм и как делать рекурсивные функции, ему добавили зарплату, и он теперь получает 55 тысяч.
Да,
как у него теперь будет дело? Он богатым стал?
Он стал богатым, и теперь он должен ему продолжать быть 3 года.
Он может придется бедным 3 года по этим же ценам?
Нет, он должен ровно 3 года получать столько же или больше. Причем каждый год эта сумма растет.
Ну, если окей, хорошо, он продолжает, он остается в богатой категории. Что дальше произойдет?
Он может перейти в частную страховку.
А частная это что?
Частная это лучше? Совершенно другая история. Это куча фирм, это настоящая конкуренция. Это, например, для молодых людей намного меньше надо платить в месяц. Причем это зависит не от зарплаты, а просто от твоего возраста и так далее.
То есть ты хочешь сказать, что государство вам в горло заталкивает дорогущую страховку бедным людям?
Понимаешь, оно не заталкивает нам в горло. Это как бы эта страховка, это такой фонд. То есть я, например, плачу эту страховку, я оплачиваю эту же страховку туркам, пенсионерам.
Ты мне сказки не рассказывай. Я получаю 50 тысяч в год в твоем примере.
Да.
С меня 7,5 тысяч заберут на страховку медицинскую,
да.
Так или нет?
Так.
С бедного человека.
Да.
Забирает?
Да, именно. Последнюю
7,5 тысяч долларов.
Да. Система очень несправедливая.
То есть, как всегда, как во всем остальном мире, всегда платят бедные за все.
Именно. Так? За все платят или бедные, или, ну, скажем, средний класс. Например, в данном случае скорее платит средний класс, потому что он же оплачивает эту же страховку еще и бедным. Это, например, причина, почему мой шеф, то есть хозяин, практически хозяин той конторы, где я работаю, он не ушел в частную страховку, а он сидит в государственной.
Так какая, что за причина?
Потому что это несправедливо.
Так, а почему же он сидит в ней?
Нет, он сидит в государственной, то есть платит намного больше, чем бы он платил в частной, но оплачивает эту страховку еще и, например, бедным.
Так он дурак просто? Или он демократ?
Знаешь, я тебе объясню, с какой точки надо подойти. Как это как бы объясняется, да? Это объясняется так. Если ты богатый человек, то ты можешь не покупать страховку. Потому что если ты заболеешь, то можешь заплатить за это сам. А если ты хочешь купить страховку?
Я не знаю, у нас такие счета могут быть, что в случае серьезного заболевания дело идет на сотни тысяч.
Ну, тут то же самое. Вообще, я думаю, даже что тут совершенно такие же цены, как в Америке. Может, даже и выше на медицину. Я точно не знаю, но знаю, что вообще, в Европе самая дорогая
система. Если я тебя правильно понимаю, так то, что я слышу, это довольно уродливая система.
Это довольно уродливая система. Двухклассовая система. Причем учти, что люди, которые застрахованы в частной страховке, гораздо лучше обслуживаются. Для них, например, у многих врачей есть отдельные комнаты. А к ним намного лучше относятся. Почему? Потому что если ты застрахован в частной страховке, да, то она заплатит по-любому. А если ты застрахован в государственной страховке, то придется эти деньги выбивать.
Понятно.
То есть к людям с частной страховки относятся гораздо лучше. Их, например, к ним должен, по многих страховках, их должен обслуживать шеф-врач, то есть главный врач.
А скажи, вот мы как-то ставили в стороне третью категорию людей, у которых бизнес свой.
Они богатые люди, то все то же самое. То есть ты можешь или купить частную страховку, или быть государственным добровольно, или вообще сидеть без страховки. Насколько
Но если
знаю.
Ты не имеешь никакой страховки, и тебе надо вырезать аппендикс, как это происходит?
Да, но это очень сложный вопрос. В общем, насколько я понимаю... Часто случалось так, что люди действительно не могли платить, и каким-то образом кто-то за это платил. Скорее всего, государство. потому что они, наверное, шли в какую-то там больницу для типа Красного Креста. Но я точно не знаю, как это работает. В общем, с этим пытаются бороться, и их сейчас пытаются насильно привести в какую-то систему страхования.
Я все равно не очень понял пример с твоим шефом. Почему он платит больше за страховку? Объясни мне.
Потому что эти деньги идут в этот вот общий котел, понимаешь? А если
так было... ему зачем это нужно?
Ну, это социальное поведение такое.
А, то есть он говорит, что видите, какой я хороший, да? Бедным плачу.
Ну, не совсем. Еще плюс к этому, конечно, у нас очень много клиентов государственной страховки, страховой компании, да? И все такое. То есть, ну, вот это его решение такое.
Угу. То есть, играет хорошего. Понятно.
Ну, почему нет?
Теперь наша ситуация. Как у нас все происходит? У нас есть, ну, если брать опять те же самые категории, бедные люди, служащие. Вот служащие у нас не делятся на богатых служащих и небогатых служащих. И частные предприниматели, те, у которых свои бизнесы. Возьмем категорию бедных людей. Бедные люди делятся на две категории, саб-категории, можно так сказать. Пожилые люди и молодые люди. Вот, скажем, если есть семья, там, мать-одиночка родила детей, денег очень мало там на семью, дохода, то дети будут на страховке. Это все может зависеть от штата. Иногда есть какие-то федеральные программы, но дети будут покрыты, мать будет покрыта. Могут быть молодые люди, которые там не работают, потеряли работу. То есть они могут получать какую-то, по-моему, это называется Medicaid. А есть вещь, которую получают люди пожилые. Эта вещь называется страховка, тоже государство называется Medicare. Medicare – это только если ты уже переходишь какую-то границу возраста. Не хочу обманывать, но не то 65, не то 62, не то 67, но где-то там, в той области лет. Дальше. Даже вот этот Medicare, который существует, он тоже бывает разный. Скажем, люди, которые ни одного дня здесь не работали, приехали сюда, вот в частности много иммигрантов из Советского Союза, которые ни дня не работали, пожилые люди, они могут получить Medicare лучший, чем человек, который работал всю жизнь, потом состарился и вот добрался до этих 67 лет, ему тоже дали Medicare. Но он будет получать, в зависимости от того, как он работал и сколько налогов платил, ему может как бы не хватать на покрытие вот этих денег. В то время как человек, который, скажем, получил политическое убежище в Америке, ни дня не работая, а здесь, у него окажется лучший Medicare на старости лет. Ну, есть такие перекосы, короче говоря.
Ну, почему? Это не обязательно перекос, я считаю.
А ну, что же это?
Ну, почему это перекос? Человек приехал из другой стороны. Возможно, там он бы заплатил кучу налогов. То есть, они принимают его таким, как есть, дают какой-то средний уровень, а не низший уровень.
Так не... Ну, так погоди. Возьмем два человека возраста 68 лет. Ну. Один человек сандалил всю жизнь, 40 лет, на Америку. Другой человек приехал год назад, никогда здесь не работал. У обоих заболел желудок, к примеру, и нужно там какое-то лечение. И первому, кто отработал 40 лет, скажут, ты знаешь, дружок, твоего Медикера не хватает покрытия, тебе надо еще залезть там куда-то, в другую страховку, или доплачивать из кармана. А этому, который ни дня не работал здесь, скажут, ну окей, тебе все покроем.
Ну, понимаешь, я хорошо, но если бы он приехал, неизвестно, во-первых, как тяжело и сколько он работал в той стране, откуда он приехал, да?
Да, но конечно, почему американское общество, налогоплательщики должны оплачивать то, что он в Советском Союзе отработал 40 лет
почему,
и приехал сюда?
А почему, если он приехал сюда, его должны сразу кинуть в самый низ, который только может быть? Почему тот американец не мог немножко больше поднатрудиться
и залезть чуть дальше? Даник, ты знаешь, как я тебя уважаю за предыдущие два подкаста?
Да.
Ну, похоже, ты сейчас уже начинаешь гнать. Я не знаю, или вы там все такие коммунистически настроенные люди?
Почему но коммунистически? Ты... Человек приехал из страны, допустим, где он провел тяжелую жизнь. Из страны с...
В Америку, правильно?
Ну, в Америку, хорошо.
Но и если, Америка если говорит, Америка ну, дружище, принимает. Ты 40 лет пахал на Советский Союз, и за это мы тебе будем давать лучшие бенефиты из американского бюджета, которые платят американские налогоплательщики.
Лучше относительно чего? То есть я так понимаю, что тот человек,
лучше относительно хватает... человека, который отработал в Америке на Америку 40 лет.
Ну хорошо, но если он получает очень низкий уровень обслуживания, значит он мало платил как бы налогов, хотя он платил их 40 лет. То есть он мало платил в эти кассы или ну, есть же какой-то уровень счета?
Почему? Он не виноват, он честно работал, например, машинистом поезда. Но если там такие зарплаты, он платил все, он честно платил, никого не обманывал. Тяжело работал.
Не, ну тут вопрос в том, как, куда должны, например, определить людей, которые приехали, страна, которая приняла, в самый низ или куда-то в середину.
Так, я, ладно, например, хорошо,
не считаю,
я
что
тебе
в самый низ надо кидать сразу.
Хорошо. Все, ты получил желтую карточку пока, поэтому я не нажимаю красную кнопку. Ладно, пошли дальше. Вторая группа людей – обычные люди, служащие, те, которых большинство. Служащие в Америке работают в двух категориях компаний – в маленьких бизнесах и в больших. Большая часть работает, наверное, в маленьких бизнесах. То есть маленький бизнес – там 10-20 человек в компании. В этих компаниях покрытие страховое, как правило, дороже. То есть они, хозяева компании покупают так называемую групповую страховку или insurance, это есть такое слово английское, и люди доплачивать должны. Те, кто работают в этих компаниях, должны доплачивать из своего кармана тоже. Потому что не все покрывается той групповой policy. Доплаты могут быть какие? Например, если взять, ну, возьмем, допустим, семью, там 3-4 человека. В малом бизнесе доплаты могут быть довольно существенные, долларов по 500 в месяц на страховку, чтобы она покрывала и обычные болезни, и, скажем, операции, если какие-то нужно сделать, или там скорую помощь, и зубы. Угу. Вот. То есть это долларов 500, что, а может, иногда и больше в некоторых маленьких бизнесах. Бывают совсем маленькие бизнесы, которые говорят, нет, у нас страховки никакой. Там может быть какая-то пиццерия, но те скажут, ну нет у нас, и все, и не будет. Дальше. Если большие бизнесы, например, крупные компании, крупные банки, там 50 тысяч человек, например, 20 тысяч человек работает, 10 тысяч человек работает, это крупные компании. Ну, я уже не говорю о гигантах. Есть тут такие банки и брокеридж-компании, там 150, 200, 250 тысяч человек работает. То, вот моя жена, кстати, работает в компании, в такой огромной. Вот она оплачивает застраховку на семью, по-моему, $300 в месяц на семью из трех человек сейчас, потому что старший живет отдельно уже. Вот, то есть примерно $300 в месяц. Но у нас мы должны платить 10% счетов еще. Если мы пойдем к врачам, мы платим, по-моему, там $20 за визит, плюс 10% тех счетов, которые нам дадут.
Но это у вас такая страховка конкретно?
Это в нашей семье конкретно, да. Ну, это во многих семьях, которые работают в больших компаниях.
Тут тоже такое есть. Если частная страховка, то бывают самые разнообразные опции. Там оплачивать часть счета, там в каждый раз столько-то. То есть это нормально, да. Здесь тоже.
Да, и что получалось? Я работал довольно много лет независимым консультантом, это называется, или контрактором. То есть мне покупать было всегда дорого, и я все время, все эти годы был на страховке жены. То есть жена обеспечивала страховкой всю семью. Многие годы, и до сих пор она продолжает это делать.
Здорово.
А если, допустим, нет жены у тебя, или у жены нет страховки, то ты должен покупать. Вот если ты работаешь просто программистом, скажем, ну, опять на себя, independent consultant, и у тебя нет никаких других вариантов, то сегодня ты можешь спокойно платить там $1500 в месяц за страховку. И это еще не будет такая суперстраховка, суперклассная. Это будет нормальная, но не выдающаяся, скажем так. Вот такие суммы и цены у нас.
Да.
Теперь те, которые... Но даже, вот скажем, если взять ваш пример с человеком в 50 тысяч... евро в месяц, в год, и взять американца служащего, который тоже получает примерно такую 50 тысяч евро, ну это сколько получается, это там $1070 в год, соответственно, наверное, если взять по курсу, то человек, который получает $70,000 в год, не платит 7 тысяч в год за медицину, платит меньше.
Ну, опять же, если наш человек перешел в эту самую, в частную страховку, он тоже платит намного меньше, может быть, он платит 700 в год.
Более того, в больших компаниях, где много служащих, там им дают часто выбор, какую страховку брать. Несколько страховых планов есть, они могут взять. Более того, человек может выбирать так называемые deductibles. Deductibles – это то, что ты из кармана платишь. Ты можешь сказать, я человек, в общем-то, здоровый, бываю редко у врачей, и я возьму себе больше deductible. Больше deductible означает, что если ты пойдешь к врачу, то из своего кармана ты большую сумму выплатишь. Но зато ежемесячные оплаты, регулярные, у тебя будет меньше. Или наоборот.
Здесь есть то же самое.
Да.
Причем и в государственной, и в частной.
Да, теперь перейдем к опять же, к Обаме вернемся. Обама говорит, сейчас, мол, у многих людей, там 35 миллионов, по-моему, он назвал, нет вообще никакой страховки, и это плохо, а надо, чтобы была. У Обамы проблемы все время одни и те же. Он красиво говорит, но непонятно, откуда на все это деньги. Вернее, как непонятно? Оно, конечно, с одной стороны, понятно, потому что демократы, они хотят, знаешь, грабно-граблено. Они хотят забрать у богатых и отдать бедным. Вот.
Уже какие-то коммунисты, получается. Они...
Ну, демократы, ну, так, такой вот у нас Обама. Что можно сделать? Ну, мы должны его любить. Он президент Соединенных Штатов Америки. Вот он это хочет. Народ сопротивляется. Ну, вот это он хочет, понимаешь? Ну, не бывает, знаешь, деньги должны откуда-то взяться. Конечно. Можно сто раз говорить хорошие вещи, но если денег нет, то нет. Более того, люди считают, что если будет бесплатное образование для всех, во-первых, врачам будут платить меньше за те же самые услуги. Кроме того, проблема серьезная возникает с тем, что, чтобы стать врачом, очень надо долго здесь учиться, и это очень дорого стоит.
Конечно.
И люди идут на это, и учатся там по 12 лет. После школы, по 12 лет, и живут очень-очень скромненько. В это время работают очень много и учатся, и ординатуры, и все такое. Влазят в большие долги за свои колледжи, понимаешь? Там сотни тысяч долларов в некоторых случаях. И, ну, они, как бы, они идут на все это, понимая, что система как система работает. То есть, да, я влезу в долги, да, у меня будет всего... У меня будут проблемы, но потом зато я смогу там стать хорошим врачом, открыть свою практику, я это все отобью и еще как бы поднимусь выше. Здесь врачи уважаемые люди, и в обществе их уважают, врачей. То есть они, это как бы все работает, все было сбалансировано. Если теперь взять и сказать, что врачам теперь платить не будут столько, сколько платили за те процедуры, а будут платить меньше, потому что это государство, надо откуда-то взять, надо как-то размазать тоненько этот слой масла. Теперь уже на всех. Значит, теперь что получается? Врачи, которые повлезли в долги, надеясь, что они будут как бы высшим слоем общества и хорошо, хорошо финансово себя чувствовать, теперь они уже этого тоже не будут делать. И, соответственно, люди перестанут идти учиться на врачей. Профессия перестанет быть престижной.
Да,
дальше.
Если
еще 35 миллионов вольются в стройные ряды посетителей офиса врачебных, где набраться столько врачей. Подумай, те люди, которые никогда не ходили к врачам, начнут ходить. Врачей не хватает. То есть мы перейдем в Советский Союз, где будут в поликлиниках сидеть в очереди. Правильно?
Ну, опять же, драматизация. Как бы
ну,
непонятно, что именно планируется. Если планируется то же самое, например, что в Германии, вот согласись, эта система похожа на бесплатное, да, лечение, в принципе.
У вас?
Да.
Ты что, у вас обдираловка? У
ну
вас
хорошо,
грабят бедных
ну
людей
хорошо.
И говорят, что это демократия.
Ну окей, но это налог, это просто налог.
Называй вот это чем ты хочешь, у вас грабеж.
Ну хорошо, но если бы они убрали медицинскую страховку и подняли подоходы настолько же, было бы то же самое, скажем так. И сказали, медицинское образование сейчас бесплатно. Что-то такое, я даже слышал, политики об этом говорили. Какая, в принципе, разница?
Разница та, что у нас, у людей есть выбор. Эти 35 миллионов... по разным причинам не имеют страховки. Некоторые действительно бедные люди, некоторые не имеют работы, а некоторые не хотят платить, зная, что если я залечу и понадобится срочная помощь, я либо буду перекручиваться каким-то образом, либо прикинусь бедным, либо начну платить маленькие суммы в месяц, хотя мне будут приходить там биллы на тысячи долларов, а я буду выплачивать им по 20 в месяц, буду тянуть волынку и так далее.
Но
это все происходит.
То есть зачем?
Да,
зачем
у людей есть выбор.
Зачем деньги? Этот выбор не платить вообще, если у тебя есть деньги?
Ты понимаешь, за тем, что человек должен иметь выбор и принимать решения сам. А у вас его лишили этого выбора. У вас сказали, я всем в горло всуну медицинскую страховку. И каждый из вас будет за это платить.
Ну, я потому как продукт что... этого общества могу тебе сказать, что я... есть разные страховки, да, есть куча всяких страховок, но есть конкретно медицинская, да. Я считаю, что если человеку дается возможность не платить медицинскую страховку, при этом если он заболеет, его не будут лечить, что, например, в Германии, если ты не найдешь правильную клинику в правильное время, можешь лечиться, и ты умрешь, это равносильно тому, что человеку, как бы, человека убивают.
Нормально. Ну и подходик.
Но если тебя не лечат, если тебя в стране с крутой медициной не лечат, когда ты болен и должен умереть, понимаешь, и ты умираешь, то тебя убивают. Согласен?
Я не согласен. Я не согласен с тем, что людей не считают нормальными мыслящими существами. Это получается распределение... Как это сказать?
Насильственное распределение
ценностей.
Да.
Тебе выдают, тебе говорят, за тебя думают, как тебе жить и за что тебе платить.
Да.
То есть считают, что ты дебил, и ты не можешь сознательно принять решение, нужна тебе страховка или нет, и за тебя его принимают, правильно?
Нет, тебе просто говорят, что ты, чувак, не богатый, и ты должен, если у тебя совсем мало денег, вообще ты ничего не должен платить, ты застрахован. А если у тебя есть деньги, ты должен заплатить за себя и еще немножко за тех, у кого нет денег.
Ну, ясно.
Это такая социальная система, да, это элемент социализма, я согласен.
Ты знаешь, сейчас у нас надвигается праздник Хэллоуин. Вас его отмечают или нет?
Да, конечно.
Ходят дети по домам, там тыквы
собирают? Ну нет, по домам вот прям не ходят, это американское, но тыквы везде, конечно.
А у нас ходят, и вот все дети, даже вот мой уже здоровый парень, 1,80 м росту, 15-летний, и то там делает себе какой-то костюм, и с ребятами будет ходить, ему эти конфеты даром не надо, но это для них это такой круто. Фан, это да, конечно. Это cool, да. Они ходят и собирают конфеты, а мы тоже, мы должны запасаться конфетами. И вот когда тебе звонят дети в дверь, естественно, надо, вот у нас там возле порога стоят конфетки, и они подходят, звонят в дверь, и они говорят эту традиционную фразу «trick or treat». Trick – это значит обмануть, понимаешь?
Угу.
Они говорят, а treat – это типа обслужить, угостить, угу. Там, знаешь. Так вот они тебя спрашивают, ты меня как, обманешь или обслужишь? Ну, я не знаю, как точно сказать по-русски правильно. Trick or treat. Конечно, все говорят treat, да, мы тебя угостим. И дают им они с этими мешками. Они ходят в разных костюмах, различных героев, и они ходят, и они им кидают конфеты. И к вечеру они усталые, но довольные, с мешками конфет приходят домой. И нас тоже наверняка принесет, и у нас будет стоять мешок полгода, и будем не знать, что с ними делать, с этими конфетами. Но к чему я это тебе стал рассказывать? Короче, типа анекдота такого сейчас у нас есть. Приходит, то есть звонок в дверь в один дом. Дети стоят на Хэллоуин там с мешочками и говорят «trick or treat». Открывает мужик дверь, смотрит, а у детей уже много конфет было к этому времени. Говорит, дети, у вас много конфет. Давайте ко мне сюда половину. Раз, забрал у них. Они говорят, ты что? Она говорит, а я дам. Отдам эти конфеты тем детям, которым лень ходить и делать «trick or treat».
Классно.
Дети так пожали плечами, ушли и говорят, наверное, он демократ.
Да, он точно демократ.
Да. Вот такая он, такие
у нас анекдоты.
Это смешение
понятий, конечно. Социализм, демократия. Есть разные общества, есть разные менталитеты, есть разная история, да. Я, например, если ты думаешь, что то, о чем я говорю, что это там убийство, все это, я искренне в это верю, ты ошибаешься. Я просто представляю точку зрения того общества, в котором я живу.
Правильно, но ты его защищаешь, ты считаешь, что это правильно.
Я не считаю, что это правильно. Я прекрасно понимаю, что если бы я жил в Америке, то, возможно, там, пожив 2 недели, и там, ну, какое-то время, хорошо, не 2 недели, может, 2 года или 2 месяца, и привыкнув к этому менталитету, к этому образу жизни, к этому складу ума, я бы полностью был на твоей позиции.
Понимаешь, если бы я сейчас разговаривал с человеком, живущим в России, я бы совершенно не удивлялся. То есть я бы считал, что это нормальная позиция, вот такая, как ты говоришь. Но человека, который живет в Германии, по-моему, это Западная Германия у вас или нет?
Западная, конечно.
Имеет такой менталитет, для меня довольно странно. Но тем не менее, давай не будем об этом, не будем на личности. Давай перейдем к ER, Emergency Room, да, скорая помощь. Вот что-то случилось, и ты бежишь туда в скорую помощь. Как у вас происходит этот процесс, расскажи.
Слава Богу, мне не приходилось.
Ну, ты знаешь, слышал, видел, родственники ходили, как это было?
Нет, я не видел, не знаю, не слышал.
Чего
я тебе звоню? Я, конечно же, знаю, потому что я работаю в компании, то есть конкретно мой продукт чисто медицинский.
Ну, ладно, ты мне сейчас теорию расскажешь. Меня интересовало...
Много деталей я знаю.
Меня интересовало...
Ты звонишь по телефону, приезжает машина, забирает его из больницы, все.
А ты что, сам не можешь приехать?
А ты можешь приехать сам. Ну, зачем?
Ну, у нас есть два варианта. Один вариант, если ты можешь ехать сам, то ты едешь сам, или тебя везет муж, жена, Ну, машины здесь у всех, в госпитале это называется, в этот emergency room, ER. Там в emergency room, ну, если у тебя, конечно, там прострелена голова, то, так, то происходит так, как в кино. Группа врачей везут бегом тележку и над тобой держат там кислородную подушку или капельницу. Но в большинстве случаев, конечно, никто никому ничего не простреливает, поэтому люди приходят сами. Люди приходят сами, идут туда. И первый вопрос, который их спрашивает, это барышня, которая там сидит на приеме, есть ли у вас страховка медицинская? Надо ответить, есть или нет. Значит, в принципе, я не знаю, может, в каких-то штатах по-разному, но, в принципе, тебя принимают в любом случае. Угу. Есть у тебя страховка или нет у тебя страховки. Дальше тебя обслужат, отправят домой. Если у тебя страховки никакой не было, тебе начнут присылать счета. Сколько ты должен заплатить? Если у тебя страховка есть, то, соответственно, госпиталь будет отправлять счета в страховую компанию. А если ты там что-то должен доплачивать, то страховая компания тебя найдет и скажет, ну вот, дружок, мы заплатили. Вернее, они делают как? Госпиталя хотят, естественно, больше денег со страховых снять. Они говорят, а процедура дорогущая, очень дорогие. Они говорят, вот это мы ему сделали такие процедуры и хотим за это $2000. И вот коды тех процедур, которые мы сделали. Такие есть тут на всю страну одни и те же коды. Страховая компания, опять же, по-разному. Лучше платит больше, худшее платит меньше. Они говорят, ага, ты хотел 2000 с нас взять, ну вот тебе $600. За эти процедуры. Мы считаем, что оно стоит столько, столько, столько. А пациент, то есть я, допустим, в этом случае, я должен в этом случае, может быть, заплатить, в зависимости от моей страховки, 10% тоже. Ну, то есть они рассчитаются с госпиталем, госпиталь меня дергать перестанет, а мне пришлет моя страховая компания счет на эти там доплату, которую я, может быть, должен сделать. В случае Medicare, Medicaid, это для пожилых людей или безработных, и могут им вообще ничего и не прислать на доплату. Угу. Так это работает. Дальше. В госпиталях, естественно, ты можешь идти, когда тебе надо, в любую минуту, ничего ждать не надо, но там ты проведешь 5 часов, это гарантия. То есть, чтобы ты провел в госпитале меньше 5 часов, это крайне редко. Это тебя начинают посылать на все процедуры. Аппаратура здесь море всякой. Угу. И медицина, в принципе, ну, как мы здесь говорим, protective medicine. Protective. Во-первых, здесь распространены всякие судебные дела, и, естественно, медики боятся поставить неправильный диагноз. Поэтому у каждого госпиталя у них есть, ну, грубо говоря, как устав, как в армии. Делай раз, делай два. Если больной пришел с такими жалобами, значит, надо его пропустить через вот эту процедуру, через такие-то тесты и так далее.
Да.
Надо оно тебе или не надо?
План процедур.
Да. Ну вот, по крайней мере, возьмут потом тебя за все эти процедуры по полной программе, невзирая на то, надо ли было тебе это или не надо было, и подтвердился диагноз или нет. Но все это, ведь они проделали, проделали. Значит, за это все надо платить. Процедуры дорогие. Конечно, аппаратура хорошая, нет сомнения, и людям там видят все наизнанку, и вот тебя просвечивают и так, и сяк, и так называемые MRI, и там, и CAT-скены, ну, все, что ты хочешь. То есть видят буквально там все, что у тебя внутри происходит на телевизоре, всегда. Но это стоит дорого. Ну, и, конечно, лучше иметь страховку за это. Страховку на это, несомненно.
Конечно, конечно.
У вас похожая ситуация в госпиталях?
Ну, во-первых, насчет Protective Care, да. Тут... Я так понимаю, что этого нет. То есть судебных дел мало, как-то вот судебная система очень часто становится на сторону врачей. Это все не выгорает, этим мало кто занимается. То есть ребята работают как бы, конечно, ну, немножко опасаются, то есть много чего происходит, там бывают случаи, если пропадают там в прессу что-то и так далее, то есть может быть по полной программе. Но по большому счету такой возможности надавить на врача, если что-то произошло, здесь нет. Ее просто нет, и врач об этом прекрасно знает.
И чувствует себя королем?
Он не чувствует себя королем, но он чувствует себя относительно спокойно.
Понятно.
Он не боится, что каждое его движение, телодвижение может привести к тюремному сроку. Это может быть, можно смотреть на это как что-то хорошее, можно как на что-то плохое. Я, например, еще не решил, хорошо это или плохо. Я говорил об этом со своим братом, он тоже как-то вот не смог мне точно сказать, он сейчас вот заканчивает уже медицину, он последний год делает.
Понятно. Ну и последняя темка, которую я хотел поднять сегодня, связанная с этим, это хирурги и терапевты. Вот у нас, например, хирурги считаются очень сильными. То есть режут правильно, вырезают много, есть опять же аппаратура, операции на сердце, и вот так называемое шунтирование, там, когда тебе там, вставляют трубочки, шмубочки. Это все идет на потоке. С другой стороны, терапевты, что-то как-то я отношусь к ним с подозрением. Во-первых, конечно, большим преимуществом является то, что благодаря аппаратуре, я, по-моему, в каком-то подкасте это уже говорил, благодаря аппаратуре даже человек, который не блистает как хороший диагност, все равно тебе поставят правильный диагноз. То есть есть масса людей, масса докторов, которые могут поставить правильный диагноз, хотя они не гении. А, скажем, допустим, в России есть очень много, конечно, самородков, ну, их мало, как бы вот, относительно бездарных людей. Но там были самородки, которые интуитивно чувствовали, что у тебя внутри, и ставили диагноз. А здесь большинство людей ставят диагноз, потому что они видят тебя насквозь с помощью приборов. Лекарств дают здесь, мне кажется, опять же, мнение обывателя, мне кажется, больше, чем надо. Чуть что, тебе дают антибиотики, гормональные, такие, всякие. И мне кажется, тебя пичкает ими, опять же, врач хочет дать тебе так, чтобы наверняка, чтобы на всякий случай, чтобы к нему претензий не было. То есть, мне кажется, здесь пичкают лекарствами больше, чем надо. Хотя, опять, я не специалист, я не знаю, насколько можно доверять таким моим утверждениям. А у вас как? Хирурги и не хирурги?
Все сильно зависит, конечно, от конкретной клиники. В среднем уровень медицины очень хороший, да? В Германии, естественно. Сюда приезжает куча народу со всего мира лечиться. Это известное дело, там, например, там всякие русские политики здесь лечатся в разных клиниках. Уровень хирургии очень высокий, тоже, особенно в клиниках, где. То есть хирурги набили руку на определенных операциях. Это вот это такой фактор, да? Сколько операций вот такого типа проводится в этой больнице в год? Просто смотришь. Ну, есть такая, можно добраться до таких данных. Смотришь, где, сколько сделали. Если они делают очень много, значит, у них набита рука, значит, они делают хорошо. С терапией, конечно, я тоже не специалист, но вот эта вот перемедикация мне тоже показалась, особенно с учетом того, что я вижу конкретно там иногда, сколько всего кому прописывают. Я тоже, конечно, не всегда понимаю, что именно, но у нас есть люди, которые понимают, и ходят слухи, что перебарщивают сильно, то есть дают очень много таблеток.
А взятки дают у вас врачам больные?
Конфеты, шампанское.
Ну, это не взятка.
Деньги не дают.
Ну, что-нибудь серьезное.
Деньги не дают, нет. Но зато, если, например, иностранец приезжает, да, есть такое понятие, он платит, я сейчас вот точно не скажу, но, по-моему, в 100 раз больше, чем платил бы немецкий человек. Если ты просто приехал лечиться, то ты платишь. Намного, может быть, 10, может быть, 100, но очень сильно раз больше, чем заплатила бы страховка за немецкого жителя.
Эти деньги ну, потом распределяются. У нас такого нет. У нас, ну, взяток у нас, конечно, тоже никто никому не дает. И, естественно, такие ужасы, которые я слышу и знаю конкретно о том, что люди приходят со своими лекарствами на операцию, со своей марлей, там, как в России это происходит, конечно, это ужасно.
Ужасно.
Это ужас. Я не знаю, о чем думает правительство московское. Или советская, или российская.
Правительство московское.
Ну ладно, это уже везде. Совсем другая тема.
Ну это грустная тема, да. Я надеюсь, у них тоже все будет нормально. Когда-нибудь все это растрясется.
Да.
Нормально по-американски, или нормально по-немецки, или нормально, насколько знаю, в Европе есть еще другие варианты, я сейчас не помню где, но есть именно бесплатная медицина. То есть, когда медицина оплачивается из мощных налоговых потоков.
Да.
Я, знаешь, я, например, был вот сейчас вот на выходных в Дании, да? Я там и простудился, честно говоря, там был, в Копенгагене, там было очень ветрено. Там очень социальная система.
А ты не помнишь, эти стихи были? Не ходите, детки, в Данию гулять.
Да-да, в Копенгаген. Помню.
Ну.
Вот. И там, например, есть такая вещь, как налог на люксус. Налог на все класса люкс. Да, то есть, если ты хочешь купить что-то дорогое, что-то крутое, ты хочешь купить, например, не там Volkswagen, а хочешь купить себе Bentley. Или я точно не знаю, где там граница, но хочешь купить какой-то крутой Mercedes или BMW. Ты платишь не там, допустим, 18% налога, я точно не знаю сколько, а 25%.
Ну, у нас есть тоже luxury tax, это называется, если на машины это есть.
Не на машину, на все, даже на пиво, насколько я знаю.
То есть все, у вас если есть ты... пиво, которое считается...
Не если... у нас, а в Дании.
Ну, в Дании, если более дорогое но... пиво, то надо больше платить налогов?
Ну, вот мне рассказали так. Ну, то есть, таксы я видел, кое-где видел, реально, но вот мне шеф рассказывал, он очень часто бывает, что там на пиво он тоже был не точно уверен, но даже на еду, если что-то уровня люкс, как бы, то налог повышен. Неважно на что, на там даже на стройматериалы, может быть, на все что угодно. Если это что-то крутое, то там выше налог. То есть, таким образом, опять же, обирают бедных и пытаются скинуть что-то богатым. То есть, пытаются увеличить налоговый поток, который, опять же, там идет, часть его идет на бедных. Правильно это или нет, я не знаю. Я считаю, что это очень спорный вопрос, потому что, опять же, где вот эти вот стимулы, да? Как простимулировать бедного человека стать богатым? Ведь никому нужен бедный человек. Зачем в стране нужен бедный человек? Ему нужен богатый человек. Стране нужно как-то сделать из этого бедного человека богатого человека, если ему все толкают в глотку, как ты говоришь. Угу. Зачем ему становиться богатым? Он расслабится, сядет на диванчик, нальет себе пивка, включит телевизор. Кайф. Зачем париться?
Да.
Я считаю, что нужно стимулировать. Я с тобой в этом плане совершенно согласен.
Хорошо. В общем, ну что сказать. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Да?
Совершенно верно.
Есть ли у тебя еще какие-то наболевшие вопросы? Или ты будешь продолжать сочковать на своем больничном, прикидываться?
Нет, я завтра иду на работу.
То есть совесть все-таки есть, да?
Я вообще-то работал сегодня, ответил на кучу мейлов и поговорил там, початал с начальством.
То есть можешь, если хочешь.
Да, но я очень сильно не хотел никуда ехать, поскольку там очень холодно. И опять же, я что-то не разобрался, как что-то моя машина себя странно ведет. Она, у нее жутко запотевают стекла. Я вот не понимаю, что происходит, и как-то они не распотевают, как бы я там не включал это все дело. Я же не могу разобраться.
Стекла часто запотевают в машине, когда пьешь много. Перестань пить, во-первых, когда перегаром от тебя несет, я не шучу. Когда в машине едут пьяные, то стекла запотевают. И вторая причина, когда духи. Вот, скажем, ты едешь с женщиной, а у нее какие-то духи на ней.
Да?
Да, ты тоже могут запотевать. Поэтому, первое, прекрати пить. А второе, скажи своим женщинам, чтобы прекратили душиться сильно.
Второе, прогони всех женщин.
Не надо их прогонять.
А потом можно просто застрелиться.
Пусть они будут natural. Почему? Почему застрелиться?
Нет, кстати говоря, моя девушка не пользуется особо сильно духами.
То есть она ни при чем. Значит, тебе осталось прекратить бухать в машине, и все будет нормально.
По утрам в машине еду на работу, как правило.
А у тебя нет этого дефростера, этой кнопочки, чтобы дуло на...
На заднее как бы есть, а на переднее то ли я не нашел, то ли нет. Даже... Нет, тоже есть. Дует, да. Нет, дует. Но вот не исходит. Но я вот купил сегодня какую-то чудо-мочалку, которая должна это дело исправить как бы. Так что посмотрим, что будет.
Ну хорошо. Ты держи нас в курсе вообще, потому что это серьезное дело.
Да. Запотевшие стекла – это опасность смертельная.
Это опасность, да. Да. Ну что, Даник, пора нажимать на кнопочку «Стоп».
Окей. Всем пока.
Всем пока, пожелаем здоровья Данику. Все равно, хоть он и, конечно, особо не болен.
Сачок.
Все же как подкастер. Ладно, выздоравливай, будь здоров, и посмотрим, что нам напишут слушатели по этому вопросу.
Посмотрим.
Пока, ребята, с вами был Будам из Америки и Даник из Германии. Будьте здоровы и благополучны. И желаю вам всех хороших медицинских страховок, чудных врачей, много оборудования.
А лучше с этим всем вообще не сталкиваться никогда.
Да, что практически никогда не бывает. Пока, ребята, пока.
Пока.